Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Найден черный ящик с упавшего в Тайване самолета. ЕС расширит санкции против России. Тайфун Матмо обрушился на восток Китая. В среду на Тайване произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет при заходе на посадку упал на жилой район. Десятки человек погибли.
В тайваньском городе Магун обнаружили черные ящики с упавшего близ аэропорта пассажирского самолета. Об этом сообщил вице-министр администрации гражданской аэронавтики. Авиакатастрофа произошла в среду. Турбовинтовой самолет тайваньской авиакомпании TransAsia Airways выполнял внутренний рейс и разбился при заходе на посадку. По данным китайских телеканалов, черные ящики были сильно повреждены.
Я связался с командой. Они сказали, что нашли черный ящик. Я спросил, какой черный ящик они нашли. Как вы знаете, на борту их два. Один — это речевой самописец, а второй — бортовой самописец. Они не сказали мне, какой из них был обнаружен. Просто сказали, что нашли черный ящик.
Всего на борту было 54 пассажира и 4 члена экипажа. Погибло 48 человек, еще 10 были доставлены в больницы. Как сообщается, во время посадки, находясь на высоте около 30 метров, самолет начал резко терять высоту. Пилоты просили диспетчера разрешить им зайти на второй круг. После этого связь с ним была потеряна. Приземлился самолет буквально на жилые дома. При этом на земле пострадавших нет. Город Магун находится на архипелаге Пенгу. Местные власти говорят, что идентифицировать пока удалось не всех погибших. Как заявили в Министерстве иностранных дел Франции, среди жертв было два французских гражданина.
В настоящее время мы выдали свидетельство о смерти 14 человек. Еще необходимо подтвердить гибель 30 пассажиров и 4 членов экипажа. Это означает, что идентифицировать надо 34 человека.
Самолет следовал из тайваньского города Гаосюн. Как предполагается, причиной крушения могли стать плохие погодные условия. В среду на Тайвань обрушился тайфун Матмо. Он принес ливни и сильные ветры. Многие школы и частные компании островного государства в этот день были закрыты. Позже тайфун ослаб до тропического шторма и направился в сторону материкового Китая.
Во вторник министры иностранных дел Евросоюза договорились расширить санкции в отношении России. Так в черный список попадут лица и компании из оборонного, энергетического и финансового секторов страны.
ЕС планирует ввести в отношении России новые санкции в связи с событиями в Украине. Выступая в Брюсселе во вторник, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон сказала, что министры договорились расширить перечень лиц и организаций, которые попадут в черный список. Как ожидается, они столкнутся с замораживанием счетов и отказом в получении виз. Кроме того, на встрече обсудили возможность наложения санкций на людей, которые в России оказывают финансовую поддержку высшему руководству. Также министр иностранных дел Нидерландов сообщил, что участники встречи обратились к Еврокомиссии с просьбой включить в черный список оборонный, энергетический и финансовые секторы РФ.
Сегодня мы решили, что список лиц, на которые будут распространяться санкции, будет увеличен. Он будет направлен в Комитет постоянных представителей до четверга. Мы также решили, что комиссия рассмотрит ряд потенциальных мер в нескольких областях, включая оборонную промышленность, товары двойного назначения, высокие технологии, а также энергетический сектор и финансовые услуги.
Тиммерманс открыл встречу после минуты молчания по погибшим пассажирам лайнера малазийских авиалиний, 193 из которых были голландцами. Самолет потерпел крушение в прошлый четверг на востоке Украины, совершая полет из Амстердама в Куала-Лумпур. Несколько министров призвали ввести эмбарго на продажу России оружия. Между тем, Франция объявила, что, несмотря на давление международного сообщества, она планирует передать России первый военный корабль «Мистраль». Этот вертолетоносец может преодолевать до 10 тысяч километров без дозаправки и высаживать на берег морскую пехоту и бронетехнику. Как сообщил президент Франсуа Олланд, Россия уже заплатила деньги за этот корабль. В случае невыполнения условий договора Франция будет вынуждена заплатить более миллиарда евро штрафа. Тем временем во вторник представители ОБСЕ сообщили, что в поле на месте крушения все еще остаются фрагменты тел погибших пассажиров.
Мы увидели наличие небольших фрагментов тел на месте.
Он отметил, что все работы по поиску погибших, похоже, завершились. Однако его группа увидела, что на месте остался пластиковый пакет с человеческими останками. Также малазийские эксперты почувствовали сильный запах, который указывал на то, что части тел по-прежнему находятся в поле.
Мы не видели интенсивных поисков, чтобы люди плечом к плечу прочесывали местность.
Вот эти черные ящики.
Напомним, ранее представители так называемой ДНР передали малазийским экспертам черные ящики из самолета. Как предполагается, их направят в британскую лабораторию на экспертизу.
В Киеве суд начал рассмотрение дела о запрете Коммунистической партии Украины. Ранее соответствующий иск подало Министерство юстиции.
В четверг окружной административный суд начал рассмотрение дела о запрете Коммунистической партии Украины. В случае положительного решения в стране будет запрещена вся коммунистическая символика. Иск о ликвидации регистрации Коммунистической партии Украины подало Министерство юстиции. По словам министра Павла Петренко, доказательная база противоправной деятельности КПУ составляет 129 страниц, содержит видео и аудиоматериалы. С самого утра под зданием суда активисты, требующие запретить Компартию. Валерия считает, что такой идеологии не место не только в Украине, но и в мире.
Если смотреть в корень всей этой идеологии и применять ее на практике, ни к чему хорошему это не приведет. Мы видим это на примере опыта Советского Союза. Ни в плане экономики, ни в политическом, ни в идеологическом плане. Выходит паразитирующее общество.
Наконец-то в Украине начнется декоммунизация. Преступная организация, коммунистическая партия уходит из украинской политики.
Народный депутат Украины Олег Ляшко также подал иск о запрете коммунистов. Его заявление вместе с подобными требованиями со стороны других активистов и партий было присоединено к иску Минюста.
Я много лет борюсь с этой коммунистической заразой. Они убили моего деда, голодом заморили мою бабу. Из-за них я вырос без отца и матери. Из-за них миллионы украинцев отдали жизни. И, наконец-то, историческая справедливость восторжествует.
После нескольких часов заседания окружной административный суд Киева объявил перерыв до 14 августа. В этот же день, в четверг, спикер украинского парламента Александр Турчинов сообщил о роспуске депутатской фракции Коммунистической партии Украины в Верховной Раде. NTD, Киев, Украина.
На Китай обрушился очередной тайфун. Матмо принес в восточные провинции страны ливни и оползни.
На восточное побережье Китая обрушился тайфун Матмо. Стихия принесла в провинцию Фудзянь сильные ветры и ливни, которые вызвали многочисленные подтопления и оползни. Это столица провинции, город Фуджоу. В местном аэропорту отменены десятки авиарейсов, центр города затоплен, люди передвигаются по колено в воде.
Воды было много, одежда мокрая.
Та же картина во многих других населенных пунктах региона. В некоторых поселках к наводнениям добавились еще и оползни, повредившие жилые дома.
Единственное, что я могу, так это вырыть канаву, чтобы спустить воду. Это единственный выход, и это надо сделать срочно.
В порту рядом с городом Цюаньчжоу сильный ветер перевернул много рыболовецких судов, включая и крупные весом в тонну. Тайфун Матмо образовался в Тихом океане в конце прошлой недели. В среду он ударил по Тайваню, нанеся немалый ущерб, сообщается об одном погибшем. О жертвах в материковом Китае не сообщается. Несколько десятков человек было эвакуировано. По данным метеорологов, тайфун продвигается на север и вскоре должен ослабнуть до тропического шторма. В выходные, как ожидается, он дойдет до южной части российского Приморья, принеся в регион облачность и осадки.
Далее в выпуске. Лайнер «Коста Конкордия» проводили в последний путь. Ученые изучают загадочный кратер в Сибири. Кыргыз переоборудовал машину под передвижную баню. Собака помогла хозяину выйти из нищеты. Печально известный лайнер «Коста Конкордия», который 2,5 года провел на мели у берегов Италии, отправился в последний путь. Утилизация запланирована на ближайшее время.
У итальянского острова Джилия звучат корабельные гудки. 23 июля стало для населения острова, а также всей страны в целом, настоящим праздником. В этот день аварийный лайнер «Коста Конкордия» отправился в свой последний путь. Корабль пролежал в накренившемся состоянии на подводных камнях 2,5 года. Теперь его ждет утилизация в районе порта Генуэ. С лодок вокруг лайнера бьют фонтаны воды. Они тоже празднуют исторический вояж «Конкордии» водоизмещением в 114,5 тысяч тонн. Туристы и местные жители собрались на скалистых берегах Джили, чтобы запечатлеть долгожданный момент. При помощи буксира лайнер развернули на 90 градусов к берегу и потащили прочь. Работники спасательных служб, которые принимали участие в стабилизации «Конкордии», собрались в местных барах, чтобы отпраздновать знаменательное событие. Повсюду слышны возгласы «Мы это сделали».
Это нереально, это невозможно объяснить. Думаю, мы осознаем это только через неделю. Наш капитан Ник Слоан, мы верим в него. Мы знали, что это произойдет. Мы своими кровью, потом и слезами ему помогали.
Капитан Ник Слоан был руководителем проекта. Последний путь «Коста Конкордии» он наблюдал с палубы лайнера. Как ожидается, корабль прибудет в порт Генуэ в воскресенье вечером. Вся операция по поднятию и перемещению судна обойдется компании-владельцу в 2 миллиарда долларов США.
126-летний бразилец может оказаться самым пожилым жителем планеты. Впрочем, пока у книги рекордов нет достаточно оснований для стопроцентной идентификации возраста этого человека.
Согласно документам, этому человеку 126 лет. Таким образом, бразилец Жозе Агинелло может оказаться самым пожилым жителем планеты из ныне известных. Впрочем, это еще надо доказать. Дело в том, что официальные документы долгожителю выдали лишь недавно на основании судебного решения, принятого в 2001 году. В суд обратилась администрация дома престарелых в небольшом городке в бразильском штате Сан-Паулу. Дедушка попал сюда в 1973 году, и с собой у него в то время была только одежда, никаких удостоверений личности. Суд вынес решение о выдаче ему документов на основании его личных слов и еще некоторых фактов. При этом научная экспертиза о подтверждении возраста не проводили. Дата рождения, указанная в документе, 7 июля 1888 года. То есть пару недель назад ему исполнилось 126.
Я верю, что это его возраст. Работаю здесь волонтером 31 год. Помню, каким он был в то время, когда я сюда пришел. Он попал сюда в 1973 году, и мы все верим, что именно таков его возраст.
Жозе Агинелло не раз рассказывал обитателям дома престарелых о событиях, которые происходили в начале 20 века и даже ранее. Он также любит петь старинные песни, которых никто не знает. Родился Жозе в год, когда в Бразилии отменили рабство. Говорит, его родители были невольниками.
Мой отец был рабом. Мой отец знал, каково это быть рабом.
По словам врачей, у Жозе нет никаких серьезных болезней, идеальные показатели давления и уровня холестерина в крови. Из лекарств принимает только одну таблетку в день для стимуляции аппетита. Он сам встает по утрам, самостоятельно ходит. Персонал дома престарелых шутит, что у Жозе есть только два недостатка. Он выкуривает по пачке сигарет в день и не любит мыться. Еще Жозе очень общительный, несмотря на то, что у него плохо работает язык.
Ему всегда нравится общаться с людьми. Он выходит из своей комнаты, садится на веранде и начинает болтать. Иногда он достаточно тихий, но порой большой шутник. Что-то происходит, и он отстегивает шутку. Иногда сложно понять его речь из-за неподвижности языка, но если вы стоите к нему близко, то легко можно его понять.
Жозе живет в комнате с 73-летним. Сложно поверить, что у этих дедушек разница в возрасте более 50 лет.
Здесь сидит 126-летний, понимаете? 126!
Руководство дома престарелых хочет, чтобы книга рекордов Гиннесса признала Жозе самым пожилым. Нынешних оснований для этого недостаточно, нужны недешевые научные тесты. В настоящее время самым старым человеком на Земле считается японка Мисао Акава. Ей 116 лет.
В Сибири недавно обнаружили загадочный кратер. Он представляет собой большое отверстие в земле. На место отправилась экспедиция. Об этом подробнее.
Экспедиция направляется к загадочному отверстию в земле. Отправить ученых в Ямало-Ненецкий автономный округ было решено после того, как в сети появилось видео с этой воронкой. Оно было снято с вертолета. Специалисты из Российской академии наук решили взглянуть на феномен поближе.
Чтобы дырка бессточная, это первый раз. Вода шумит, это не сомневайтесь, по стенкам быстро течет, потому что солнце падает.
В тех местах на Ямале, где я бывал, таких воронок я не видел, не встречал, но и от коллег тоже как бы не слышал.
Размер воронки необычный, 40 метров в диаметре внутри и около 60 метров по краям. Однако заглянуть в середину ученым не удалось. В отверстие стекает вода, размягчая почву. Подходить к краю опасно. Впрочем, некоторые замеры сделать получилось.
Газоанализатором зафиксировать наличие горячих газов. Но пока что ничего не показывает. По радиации тоже прибор показывает, что все в норме. Ну, фон лучше, чем в городе.
Пока неизвестно, что стало причиной появления такой воронки. Однако ученые пришли к выводу, что ее образовала сила, выходящая из-под земли, а не наоборот.
Самые дальние фрагменты у нас небольшие комочки, то есть то, что уже как бы край долетало, они у нас от воронки, от края порядка 120 метров.
Его коллега также подтверждает, что ударная сила имеет подземное происхождение.
Очевидно, что это некоторый выброс из недр земли, некоторый выброс материала, и его тут разлет на самом большом пространстве. Я не думаю, что он был сопровождался каким-то взрывом, потому что взрыв предполагает какую-то высокую температуру, тут ничего этого нету, никаких следов.
В итоге ученые объявили, что необходимы дальнейшие исследования кратера.
В Вашингтоне строят дом из грузовых контейнеров. Проект призван создать энергосберегающее доступное жилье. Жить в нем будут студенты. Давайте посмотрим.
Этим летом в Вашингтоне начали строить необычный дом. Он состоит полностью из грузовых контейнеров. Идея принадлежит бывшим студентам католического университета Мэтью Прайсу и Шону Джойнеру. Они говорят, что такое жилье помогает экономить энергию и стоит намного дешевле обычных квартир.
У нас в Америке 700 тысяч морских контейнеров, которые простаивают пустыми. Идея в том, чтобы перепрофилировать их в красивые, элегантные здания. Помните, жители больших городов любят стеклянно-стальные здания. Они готовы заплатить за них целое состояние.
Дом возводят в нескольких кварталах от католического университета. Как ожидается, уже осенью туда вселятся студенты.
Здесь мы строим то, что на сегодняшний день более доступно. Мы переоборудуем морские контейнеры и заполняем городские районы компактным жильем.
Дом будет состоять из 4 этажей. Каждый этаж – отдельная квартира, в которой будет полная звуковая и теплоизоляция. Изобретатели надеются, что в будущем из контейнеров будут строить не только дешевые квартиры, но также гостиницы и приюты для бездомных.
Кыргызский предприниматель переоборудовал машину под передвижную баню. Таким образом, у местных жителей появилась возможность помыться с комфортом.
Кыргыз Эрнист Яманов организовал не вполне стандартный бизнес. Он ездит по отдаленным горным долинам на своей старой буханке и предлагает пастухам-чабанам помыться.
Меня воодушевила мысль поехать в эту долину. Я видел, какие тяжелые условия жизни у местных жителей, как они таскают воду в ведрах в лес, чтобы помыться. Вот так у меня появилась идея создать передвижную баню.
Старую машину Эрнист купил за $800, которые занял у соседа. Оборудовал ее печкой и баками для воды. Получилась баня на колесах, воду берет тут же в местных реках.
И вот я сделал передвижную баню. Моя машина настолько старая, что это было непросто. Как только я приехал, местные жители выстроились в очередь. Все хотели помыться. У меня не хватает времени, чтобы обслужить всех. Пока буду работать только в одной небольшой долине. А всего здесь 3 больших долины.
Чабаны уходят в горные долины выпасать свой скот еще весной, домой возвращаются только осенью. Живут в передвижных жилищах, нередко берут с собой и семьи. Возможность помыться горячей водой прямо на месте встретили с радостью. Плата приемлемая. Эрнист берет местный эквивалент доллару со взрослого и по полдоллара с ребенка.
Прибытие бани было для нас подарком. Она очень удобная. Он там внутри все переделал. Мы благодарны Эрнисту, что дал нам возможность помыться. Что думает о людях?
Эрнист, как только вернет соседу долг, планирует расширять свой бизнес и купить дополнительные машины под бани. Для этого хочет взять государственный кредит.
Лондонский художник Джон Долан своим успехом обязан своей собственной собаке. Четвероногий друг помог ему забыть о наркотиках и криминальном прошлом и начать новую жизнь. Давайте посмотрим.
Собака – друг человека. Для лондонского художника Джона Долана эта поговорка сработала на все 100%. Благодаря своему четвероногому спутнику Джорджу он смог не только обрести новый дом, но и заняться любимым делом – рисованием. Обычно Джон рисует на своем любимом месте у электрощита на одной из улиц Ист-Энда, бедного восточного района Лондона. Героем его картин часто становится сам пес. Также Джон любит изображать архитектуру близлежащих кварталов.
Рисунки, которые я делаю, достаточно простые. Но однажды я нарисовал очень детальную работу, достаточно большую. Я прекрасно его изобразил. А на этих маленьких рисунках я стараюсь передать его характер.
В подростковом возрасте Джон узнал, что его родители на самом деле его бабушка и дедушка. Это для него было большим ударом. Он начал употреблять наркотики. Позже было несколько тюремных сроков. В итоге он оказался на улице. Однако случайное стечение обстоятельств подарило Джону друга, который помог ему найти смысл жизни. Впрочем, сначала мужчине пришлось его немного воспитать.
Он был достаточно агрессивной собакой. Он мог рычать на тебя, бегать за кошками, раздражался на людей. Потом я начал его дрессировать, и его характер стал меняться. Он стал действительно милым псом.
Успешным художником Долан стал, познакомившись с Ричардом Ховардом Гриффином, владельцем галереи и организатором туров по арт-галереям для гостей Лондона.
Успех Джона похож на комету. Это как смотреть на взлет художника в ускоренной перемотке. Сначала у него состоялась первая распродажа картин. Теперь выходит его новое шоу. Он написал книгу и собирается посетить со своим шоу Лос-Анджелес. И главное, в его работах по-настоящему есть душа, потому что за ними стоят реальные истории. Это очень вдохновляет.
Работы Джона сегодня стоят от нескольких сотен до 7 тысяч фунтов стерлингов. А когда-то свои рисунки он продавал на улице по 10 фунтов. При этом художник по-прежнему выходит к своему любимому электрощиту, чтобы рисовать четвероногого друга. В этом районе они настоящие знаменитости. Впрочем, теперь они уже не бездомные.
На Филиппинах открыли крупнейший в мире стадион. Построила его одна из христианских религиозных организаций.
На Филиппинах появился крытый стадион, претендующий на звание крупнейшего в мире. Официальная церемония открытия состоялась в понедельник. Возглавлял ее президент Филиппин. Стадион «Филиппин-арена» находится в провинции Булакан к югу от Манилы. В нем 15 этажей, и он вмещает 55 тысяч зрителей. Еще 50 тысяч человек могут разместиться на площади перед ареной. Общая площадь постройки составляет 36 тысяч квадратных метров. Владелец и главный инициатор строительства этой арены – Церковь Христа. Эта христианская религиозная организация имеет большое влияние на Филиппинах, в том числе и в политике. Она насчитывает более 2 миллионов последователей. Церковь Христа строила стадион в том числе и для своих собраний.
Таким образом, мы надеемся, что Сьюдад де Виктория станет не только важной спортивной и культурной точкой, но и единым главным многофункциональным комплексом страны. По этой причине, хотя пользование этим стадионом открыто для широкой общественности, Церковь Христа все же оставляет за собой право определять, руководствуясь христианскими принципами и ценностями, какие события и мероприятия будут здесь проводиться.
Строительство стадиона длилось 3 года и обошлось в 205 миллионов долларов США.
Полет с 2000 метров в костюме белки-летяги. Этот экстремальный вид спорта называется прыжками в вингсьюте. В последнее время он обретает популярность и в Китае.
В окружении гор китайской провинции Внутренняя Монголия спортсмены надевают вингсьюты или костюм-крыло. Полет в таком костюме – разновидность прыжков с парашютом. Он работает по принципу крыльев белки или тяги. Сегодня здесь проходят показательные выступления вингсьютеров. Проводятся они под городом Чифэн в рамках фестиваля авиации, который третий год подряд организует Ассоциация владельцев летательных аппаратов и пилотов Китая. В последние годы прыжки в вингсьютах стали среди китайских спортсменов-экстремалов популярным занятием.
Мы увидим, как спортсмены в вингсьютах парят в небе на скорости 190 км в час в течение нескольких десятков секунд. Потом они откроют свои парашюты и завершат скайдайвинг-шоу.
И вот вертолет поднимает спортсменов на высоту в 2000 метров. Трое экстремалов прыгают и летят до открытия парашюта около 2 минут. Причем в вингсьютах перемещение происходит вперед, а не вниз. Формально, чтобы начать прыгать в вингсьюте, у спортсмена должен быть опыт в 200 прыжков с парашютом. Выступление завершается успешно. Все трое благополучно приземляются в поле.
В Москве открылась первая выставка художника-инвалида из Еревана Врежа Киракасяна. О нем заговорили в 2012 году, когда он сделал предложение своей невесте. Наши корреспонденты встретились с парой.
Неловкие взгляды, смущенные улыбки. Однако Врежа Киракасян сходу заводит разговор, мгновенно разряжая обстановку.
Общение с людьми более для меня стало таким родным, что даже когда мне хочется отдохнуть, куда-то на природу пойти, все равно мне с людьми более комфортно.
Врежа приехал из Армении. Это его первая выставка и сразу в Москве. Она, как и многое другое в жизни художника, стала возможной благодаря помощи добрых знакомых.
Я впервые увидела Врежу по телевизору в день своего рождения мельком. И это не выходило у меня из головы до тех пор, пока я не нашла его в соцсетях, пока не увидела, что действительно человек потрясающе интересный и в своих суждениях, и в своих работах.
Врежа рисует портреты, принимает заказы в интернете. Это его скромный доход. Однако с каждым годом работа требует от него все больших усилий.
У меня вот левая рука почти вообще не шевелить, я чуть-чуть ее только могу. А правая рука вот выше головы поднять не могу, тоже ограничено движение. Исходя из этого, у меня работы маленького формата.
Такое состояние – следствие давней травмы. Будучи младенцем, Врежа упал с 2-метровой высоты. Отсюда скрюченный позвоночник, атрофия мышц. В детстве он был одинок. Читать, писать, ровно как рисовать, мальчик учился сам.
К примеру, фотографии не можешь добиться того, что можно добиться рисованием, потому что фотография фотографирует только то, что существует. А нарисовать можно даже мир своего фантазии, мир своих грез, даже то, чего нету. И вот когда то, что у тебя в сердце, в уме появляется на бумаге, это такой завораживающий момент.
Эта выставка – настоящая ретроспектива. Так Врежа рисовал в 18 лет, а это его последние работы.
Видно развитие как личностное, так и творческое. То есть довольно интересно. Вот смотрите, видите, у меня взгляд везде в сторону. Здесь везде взгляд прямой. То есть видно, что это начало и внутренняя замкнутость такая. А здесь уже видно, что как бы человек уже с опытом и внутренне уже более уверен в себе.
Жена и 8-месячная дочка Маша – его главные вдохновители. С Леной они вместе 2 года. Поначалу многие не верили, что их брак продлится долго.
Он был очень интересный, очень. Ну, то есть не только был, но и является очень интересным человеком. То есть человеком, который не обозлился, и которого болезнь не сделала каким-то невротиком, агрессивным, злым. Нет, он очень такой мудрый человек. И терпимый, и добрый. Я не вижу отличия его, например, от физически здоровых. Мне главное у человека то, что внутри, то, что в его сердце. То есть я извиняюсь, но я за всю жизнь такого человека не встречала. Среди здоровых.
Физические особенности не приговор. Доказать это, считает художник, одна из главных его миссий.
Люди сравнивают и понимают, что все-таки проблемы, которые они имеют, не такие уж большие. Если я сумел преодолеть их и преодолеваю до сих пор, то и они могут преодолеть. Особенно если у людей физические возможности превышают моих. То есть я не унываю, то люди зачем должны унывать?
NTD, Москва.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.